Путешествие в столицу Гватемалы память не сохранило. Очень часто, стоило повернуть голову, я оказывался один на один со смуглолицым человеком в нефритовых браслетах, однако он, как правило, ничего не говорил. Когда я пытался что-то сказать, мне отвечали другие, а этот человек просто растворялся в воздухе. Страха у меня не было. По выражению лица моего смуглого визитера, я видел, что не умираю. Каким образом меня перевезли в больницу Нового Орлеана, я совершенно не помню. После моего возвращения в Новый Орлеан странный визитер ни разу не появлялся. В конце концов, я пошел на поправку. Дни начали плавно сменяться один другим и больше не путались в моем сознании. Жар спал, и токсин полностью вышел. Вскоре отпала необходимость во внутривенном питании. Силы возвращались. Вскоре стало ясно, что болезнь обошла стороной Мэрик и других членов экспедиции. Мне было отрадно это узнать, хотя в том моем состоянии, должен признать, я мало о них думал. Мэрик проводила со мной много времени, а Эрон вообще почти не отходил от постели. Наконец, хотя я все еще считался больным, меня перевезли на скорой помощи в Оукхейвен и устроили наверху, в передней половине дома. Это была одна из самых удобных и красивых спален обители, и я, надев тапочки и халат, мог вечерами прогуливаться по террасе. Стояла зима, но вокруг все чудесно зеленело, и ветерок с реки был очень приятен. Наконец, после двух дней светских бесед, грозивших свести меня с ума, Мэрик пришла ко мне в спальню одна. На ней был халат, надетый поверх ночной рубашки, и выглядела она очень усталой. Густые каштановые волосы были прихвачены у висков двумя янтарными заколками. Она взглянула на меня и с облегчением вздохнула. Я лежал в кровати, опершись на подушки и держа на коленях открытую книгу, посвященную народу майя. «Я думала, ты умрешь», — без всяких прелюдий заявила Мэрик, «и молилась за тебя так, как никогда в жизни».
«Ты думаешь, Бог услышал твои молитвы?» — спросил я и осекся, вспомнив, что, говоря о молитвах, она не упомянула Бога. «Скажи, разве мне действительно угрожала смерть?»
Казалось, вопрос потряс Мэрик, и она помолчала, словно обдумывая ответ. Отчасти я уже получил его, видя ее реакцию, поэтому теперь терпеливо ждал, пока она решится заговорить. «В Гватемале мне сказали, что ты долго не протянешь. Я всех выставила за дверь, поскольку меня еще слушались, и приложила к лицу маску. Я видела твою душу, поднявшуюся над телом. Я видела, как она борется, пытаясь освободиться из тисков плоти. Я видела, как она вытянулась в воздухе, превратившись в твоего двойника, и зависла. Тогда я протянула руки и надавила на нее сверху, заставив вернуться на место. Меня захлестнула всепоглощающая любовь. «Слава Богу, что ты это сделала», — сказал я. Она повторила мои слова, произнесенные в затерянной среди джунглей деревушке. «Жизнь принадлежит живым». «Ты запомнила?» Я не спросил, а скорее выразил свою благодарность. «Ты часто их повторял», — ответила Мэрик. «Думал, что беседуешь с тем, кого мы оба видели у выхода из пещеры, прежде чем удрали. И будто бы с ним споришь. А потом однажды утром очень рано, когда я проснулась в кресле и увидела, что ты в сознании, ты сказал, что одержал победу».
«Что мы будем делать с маской?» – спросил я. «Я уже очарован ею. Буквально грежу, что стану проверять ее на остальных, но так, чтобы они ничего не заподозрили. Я предвижу, что стану ее беспрекословным рабом.
«Мы этого не допустим», — сказала Мэрик. «Кроме того, на других она так не действует».
«Откуда ты знаешь?» — спросил я.
«В палатке тебе становилось все хуже и хуже. Пришли люди, увидели маску и решили, что это любопытная поделка. Один из них подумал, что мы купили ее у деревенских мастеров. Он тут же посмотрел сквозь нее, но ничего не увидел. Потом маска оказалась в руках у второго, который тоже приложил ее к лицу. Так и пошло по кругу».
«А здесь? В Новом Орлеане?»
«Эрон ничего не увидел сквозь нее», — ответила Мэрик и печально добавила: «Я не стала рассказывать ему обо всем, что случилось. Ты сам это сделаешь, если захочешь».
«Ну а ты что видишь, когда теперь надеваешь маску?» — настойчиво поинтересовался я.
Мэрик покачала головой и отвела взгляд в отчаянии, кусая губы, а затем снова посмотрела на меня.
«Когда я прикладываю маску, то вижу медовую каплю. Почти всегда. Я вижу медовую каплю на солнце только и всего. Я вижу ее среди дубов, растущих вокруг обители. Я вижу ее в саду. Я вижу ее, когда бы ни взглянула на мир сквозь маску. Сам мир не меняется, но она каждый раз здесь».
Последовала длинная пауза, после которой Мэрик призналась: «Уверена, что все это сделала медовая капля. Это она подстегнула меня к действию, наслав ночные кошмары. Дядюшка Вервен на самом деле тут ни при чем. Меня донимала медовая капля на солнце. Она жаждала жизни, и разве я могу осудить ее за это? Это она послала нас в джунгли добыть маску, чтобы с ее помощью вернуться на землю. Я поклялась, что не позволю ей это сделать. Я хочу сказать, что не дам ей возможности становиться с каждым разом сильнее. Не позволю ей использовать себя. Но это, в конце концов, приведет меня к гибели».
«Не будет ли достаточно просто поговорить с ней? Попробуй внушить сестре, что она мертва».
«Она сама знает», — грустно ответила Мэрик. «Это сильный и коварный призрак. Если ты велишь мне на правах верховного главы провести обряд изгнания нечистой силы или вызвать ее сюда, то я так и поступлю, но по собственной воле я никогда, никогда ей не сдамся. Она слишком умная, слишком сильная».
«Ни за что не попрошу тебя об этом», — поспешила заверить Мэрик. «Иди сюда, посиди со мной. Позволь взять тебя за руку. Вреда от меня никакого не будет, я слишком слаб».